Радогор Воронов. Хранители. Перерождение. Часть первая. Серия Драгор не завершилась, но история о главном герое продолжается. Один его этап пройден, второй начинается. Это новая история, где у него иная личность, другое тело, непростая жизнь в иных мирах. Тот, кто был за гранью, с кем боролся Никита, проявит себя. Глава первая. В просторный кабинет, расположенный на третьем этаже величественного замка, вошел высокий крепкий мужчина 40 лет, с длинными, слегка вьющимися черными волосами. Заложив руки за спину, неторопливо, степенно ступая по толстому искусно сотканному ковру с замысловатым цветочным узором, он приблизился к большому арочному окну. Отсюда открывался прекрасный вид на цветущие луга, за которыми виднелся дремучий многовековой лес. Его деревья представляли собой настоящих исполинов, подпирая густыми кронами облака. Последнее время он часто уединялся в своем кабинете. Печаль, поселившаяся в душе, сильно угнетала. Тяжело вздохнув, мужчина прошел к массивному письменному столу и уселся в объемное мягкое кожаное кресло. Откинувшись на спинку, вытянул ноги и, сложив руки на груди, обвел мрачным взглядом свой кабинет. Встроенные до самого потолка книжные шкафы, сделанные из черного дерева и заставленные редкими древними фолиантами, занимали все свободное пространство левой стены. В задней части висел толстый гобелен ручной работы с причудливым рисунком древних мистерий. Возле него находился большой мягкий диван, где можно было удобно расположиться, ведя непринужденную беседу с редким гостем. Подле него расположился низкий с изогнутыми ножками позолоченный столик, на котором стоял хрустальный графин, наполненный темно-вишневого цвета напитком. Изысканное, редкое и дорогое вино с неповторимым вкусом и ароматом. Великий маг расслабился и, прикрыв глаза, погрузился в раздумие. Последнее время некоторые мысли не давали покоя. Вновь и вновь, прокручивая в памяти минувшие события, он пытался отыскать совершенную ошибку и выяснить приведшие к ней обстоятельства. Подобный анализ осуществлял не в первый раз и постоянно приходил к одному и тому же выводу. Все произошедшее не имело изъяна, и это сильно удручало. Самое важное событие, которое должно было произойти в его жизни, не состоялось. Словно призрак, ускользнув в последний момент, оставило в душе неизгладимый след. Вот уже более 45 лет прошло с того момента, как он принял решение поселиться в этом мире, где царствовала эпоха меча и магии. Побывав во многих его уголках, выбрал своим домом королевство Ливерия, которое раскинуло свои границы посреди обширного материка. С юга его берега омывало Синее море, за которым брал начало Срединный океан. С севера возвышались величественные древние горы, пронизывая могучими вершинами небесную твердь. Массивный, неприступный и мрачный горный хребет, пугающий рокотом снежных лавин, отделил страну от диких земель, находящихся под властью вечного холода. Изредка живущие там племена небольшими группами появлялись в нижних пределах, проходя отрогами скованными льдами, где буйствовали лютые, пронизывающие ветра, они приносили на обмен шкуры диковинных животных и ценные меха белых барсов. Это единственное место на протяженных границах, где не стоило опасаться вооруженных конфликтов и разорительных набегов агрессивно настроенных племен. В остальных местах было не так спокойно. На большей части границы королю приходилось держать немалое войско. До большой войны не доходило, но частые столкновения с неугомонными соседями западных земель приводили к разрушениям сторожевых постов, уничтожению деревень и гибели мирного населения. Не меньший урон приносили и разорительные, опустошающие набеги кочевников беспокойного Востока. Королевская казна несла серьезные убытки. Зачастую приходилось поднимать налоги, дабы содержать большое количество пограничных войск. Народ роптал. Знатные рода высказывали недовольство, строили заговоры и осуществляли попытки захвата власти, что расшатывало страну изнутри. Великому магу предстояла большая работа по наведению порядка, за которую он решил взяться. Но для начала собирался познакомиться с королем, и эта встреча вскоре состоялась. Однажды его величество тайно принял в своих палатах загадочного гостя. Разговор был долгим и плодотворным. Король принял предложение мага, только не во все поверил, но вскоре убедился в своей неправоте. За весьма короткое время локальные конфликты на границах прекратились. Враги узрели настоящую силу великого мага, а не ее жалкое подобие, практиковавшееся в этом мире. извивающиеся вихри до самых небес, испепеляющего пламени, стылый воздух, звенящий от холода, в мгновение ока превращающий людей в ледяные скульптуры. Мелькающие змейки молнии немыслимым образом и совершенно беззвучно появлялись из ниоткуда. Сверкая ослепительным блеском, они пронзали тела и уносились вдаль, повергая в ужас бегущих врагов. Даже самый прочный доспех или искусно сделанный магический щит не спасал от смерти. Вскоре и более мелкие конфликты на границе сошли на нет. Убийства, грабежи, разорения приграничных поселений остались в прошлом. На рубежах государства воцарился покой. Вожди восточных племен содрогались от одной только мысли приближаться к границам Ливерии и навсегда зареклись нападать на приграничные районы. Пришло время навести порядок внутри страны, избавиться от внутренних врагов короля. Великий маг перешел ко второй части своего плана. Вначале требовалось устранить первопричину болезни, убрать того, кто ее провоцировал. Тайная канцелярия знала о многих знатных вельможах, недовольных правителем, но не могла найти паука, сидящего в темном углу, и управляющего оттуда широко раскинутой паутиной. Возможно, просто не особо старалась. На выяснение данной личности у врага времени ушло немного. Главным заговорщиком оказался герцог, двоюродный брат короля, жаждущий захватить трон. Имея большой вес в обществе и широкую сеть своих сторонников, он искусно плел заговор, оставаясь в тени. Его Величество не был удивлен, узнав о намерениях двоюродного брата. До него и ранее доходили слухи о грязных играх герцога. Человеком он был хитрым, безжалостным и коварным. С таким не так просто справиться, даже имея всю полноту королевской власти. Великому магу доказательства были не нужны. Достаточно того, что король не стал возражать относительно его действий, имея желание разобраться с коварным родственником. Вскоре возмездие настигло заговорщика. Герцог, сидя на террасе в своем обширном родовом поместье в окружении наложниц, наслаждался дорогим вином и приятным обществом полураздетых девиц. Вечером должны прибыть доверенные лица. Он собирался отдать последние распоряжения и приступить к реализации своего коварного плана. А пока расслаблялся, предаваясь мечтам, как вскоре воссядет на трон. Вот только сбыться этому было не суждено. В одночасье все строения, включая сам замок, в котором он проживал, вместе со всеми домочадцами мгновенно исчезли. Вскоре после произошедшего таинственного события во дворец примчался гонец и доложил королю странную весть, смутив весь двор. Многие сочли, что он повредился головой или насмехается над его величеством. Поверить в то, что произошло, было немыслимо и выходило за рамки здравого смысла. Вначале его свита подняла гонца на смех и собиралась выгнать из дворца. Но тот настоял на своем и клялся жизнью, что видел все своими глазами. Король и сам желал убедиться в произошедшем. Дабы подтвердить правдивость сказанного, он отправил на место происшествия десяток приближенных. Придворные веселой шумной компании с радостью согласились прокатиться до замка герцога. Вернувшись через 3 дня в полном смятении и подавленном настроении, они подтвердили правдивость слов гонца. Однако из-за необычности произошедшего ближайшие соратники герцога даже им не поверили и тайно отправились лично во всем убедиться. Но оказавшись на месте, оторопело, испуганно оглядываясь по сторонам, взирали на чистое поле, где еще не так давно находился замок и много дворовых построек. Смущенные и растерянные, не желающие принять очевидное, ища всяческих объяснений, они отыскивали и допрашивали слуг, живших в поместье. Вот только их рассказы не проливали свет на случившееся. В тот день в поместье все незаметно и практически мгновенно погрузились в глубокий крепкий сон без сновидений. Слуги очнулись ранним утром и были глубоко шокированы увиденным. Испуганно озираясь по сторонам, они пытались прийти в себя, оказавшись на поле под открытым небом. Руки у многих тряслись от испуга, тела пробивало озноб. Некоторые, падая на колени, закрывали лицо руками, не веря своим глазам. От былого великолепного замка не осталось и следа. Неожиданно для себя на свободе оказались все те, кто томился в застенках подземелий когда-то величественного родового замка. И исчезли бесследно вместе с постройками лишь герцог да несколько его приближенных. Шум в королевстве поднялся немалый. В мятежных умах заговорщиков, оставшихся без руководства, появилось смятение, породившее страх. Слухи, что так искусно распространялись верными короне людьми в нужном направлении, подогревали их беспокойство за свою жизнь и вскоре добились желаемого результата. Народ стал спешно покидать страну. Бывшие заговорщики бросали имения, замки, обширные земли, все то, что нельзя унести с собой, и исчезали в неведомых далях заморских стран. Король был многим обязан великому магу и наделил его титулом герцога, сделав своим первым министром. Вскоре от Королевского магического ордена он получил еще один титул, став архимагом. Великий архимаг, так впоследствии его называли, основал Академию магии, став ее главой.